Теперь о самых коротких и самых длинных войнах из числа самых бестолковых. В 1896 году между Британией и Занзибаром случилась война, которая продолжалась ровно 38 минут. А в 1249 году солдат из Болонии, это Италия, бежал в Модену, захватив старый дубовый ушат, из которого поил свою лошадь. Власти Болонии потребовали выдать им не дезертира, а ушат. Получив отказ, Болония начала против Модены войну. Война продолжалась 22 года и сопровождалась значительными разрушениями. А ушат, спустя более 600 лет, до сих пор остается в Модене и хранится в одной из башен города. Вот такими самыми разными фактами изобилует история войн и конфликтов, как часть мировой истории. А на сегодня все. С праздником вас, уважаемые радиослушатели! Особое поздравление ветеранам, живущим и в России, и за ее пределами, куда только не забрасывает судьба старых солдат, не жалевших себя тогда и остающихся живым примером для нас, потомков, не всегда благодарных. И должен заметить, что для русского, советского солдата война не закончилась в мае. Ведь до сентября 45-го они шли в бой, добивая последний очаг Второй мировой на Дальнем Востоке. А потом ведь еще была и Корея. А потом Ближний Восток, Египет, Сирия, а еще и Африка, Ангола, Эфиопия, а еще Афганистан, а сколько других горячих точек. Много еще чего было. Поэтому хочется поздравить также ветеранов необъявленных войн и многочисленных вооруженных конфликтов. Ведь давно было сказано, солдат войны не выбирает. С праздником всех, кто пронес солдатскую честь и доблесть через все испытания. С праздником всех, кто был крепким, надежным тылом. С праздником всенародным, с праздником всех поколений, с праздником Великой Победы! Поздравляет вас Евгений Грачев и вся радиокомпания «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем. XX век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армин Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений». «Теория заблуждений». На шаг ближе к разгадке.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 9 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ливийском Мисурате горит топливное хранилище. Об этом сообщает сегодня британская телерадиокорпорация BBC. Как утверждают повстанцы, склад был поврежден в результате воздушной атаки войск Муаммара Каддафи. Однако, по данным BBC, силы Каддафи использовали ракеты «Земля-Земля». По словам представителей Красного Креста, эта атака может иметь серьезные последствия и усложнит ситуацию с питьевой водой, поскольку завод по опреснению работает на дизельном топливе. В столице Туниса введен комендантский час для обеспечения общественного порядка. Он будет действовать с 9 вечера до 5 утра по местному времени, до особого распоряжения об его отмене. Как сообщило агентство Туниса Африк Пресс, на такую меру МВД и Министерство обороны пошли вследствие прокатившихся по стране беспорядков и массовых антиправительственных акций. Оппозиционные настроения снова вспыхнули на юге страны, в том числе в городах Габес и Сиди-Бузид, колыбели народного восстания, которое привело к краху режима авторитарного президента Зина Аль-Абидина Бен Али. В Астрахани задержан четвертый участник вооруженной бандгруппы, которая готовила совершение теракта в регионе. Об этом сообщило агентство «Интерфакс», источник в правоохранительных органах Астрахани. По его словам, в ходе проведения обысков, кроме оружия и боеприпасов, у задержанных удалось изъять прицелы, бинокли, емкости с металлическими шариками, ваххабитскую литературу и камуфлированную форму. Сейчас все задержанные участники бандгруппы находятся под стражей. Выясняются их планы по подготовке диверсионно-террористической деятельности в момент празднования 9 мая. Мощные ливни прошли в южных регионах России. Десятки домов затоплены в дагестанском селе Атланаул. Их жители эвакуированы. Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и в Краснодарском крае. Ожидается затопление низинных участков и прибрежных территорий, размыв берегов рек и исход селей. В Северной Осетии, где из-за дождей уже разрушены многие дороги и оборваны ЛЭП, сегодня вновь ожидаются сильные ливни и исход селей. В Владикавказе, где затоплены более 40 домов, введен режим чрезвычайной ситуации. А в Бразилии почти в 30 городах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. По данным властей, подъем уровня в реках оставил без крова почти 6 тысяч человек в штате Алагоас и около 12 тысяч в штате Пернамбуку. Всего стихия нанесла ущерб 65 населенным пунктам на северо-востоке Бразилии. 2 человека погибли. Информация о пострадавших продолжает поступать. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на северо-востоке Бразилии ожидается прекращение осадков, и ситуация должна нормализоваться. Площадь лесных пожаров в Сибири возросла более чем на 800 гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро огнем охвачена территория площадью 1324 гектара. При этом за прошедшие сутки пожарным удалось локализовать 14 очагов из 34 действующих. Об этом и Тартас рассказали сегодня в Сибирском региональном центре МЧС. В ликвидации очагов лесных пожаров задействованы более 1000 человек и почти 200 единиц техники. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии начинают подготовку к введению азиатского шенгена, единой визы в пределах ассоциации. Об этом было заявлено на проходящем в столице Индонезии Джакарте 18-м саммите АСЕАН. Введение общей визы ожидается в 2015 году, который значится в планах ассоциации как срок создания единого интегрированного сообщества в Юго-Восточной Азии. В настоящее время АСЕАН объединяет 10 стран, в том числе Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, а также Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 4 матчами завершится 8-й тур чемпионата России 2011 по футболу. На подмосковном стадионе «Арена Химки» состоится матч между столичными клубами «Динамо» и «ЦСКА». Встреча начнется в 14:00. Обе команды набрали по 11 очков, однако у армейцев одна игра в запасе. А в Лужниках московский «Спартак» сыграет с пермским «Амкаром». Начало игры в 16:15. В Казани местный «Рубин» примет «Краснодар», а действующий чемпион России Петербург «Зенит» сегодня дома встретится с московским «Локомотивом». И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 66 копеек, евро 40 рублей 30 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее сегодня днем плюс 19, облачно. В Канберре 14, тепла и северный ветер. В Бангкоке плюс 32, временами дождь. В Хошимине тоже дожди, плюс 34. В Санкт-Петербурге днем плюс 16, ясно. А в Москве сейчас плюс 13, а днем восточный ветер и до плюс 20.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Нападающий Вашингтон Александр Овечкин, в субботу прилетевший в Вену и добравшийся затем до расположения нашей команды в Братиславе, рассказал, что следил за выступлениями сборной России на чемпионате мира по интернету. «Долетел хорошо», — сказал Овечкин, — «за выступлением сборной следил по интернету. Буду готовиться к воскресному матчу с Чехией». Также нападающий отметил, что в Братиславе он планирует снять швы с травмированного носа. Ну и в субботу команда «Быкова» провела часовую тренировку, в которой принял участие форвард Александр Овечкин. Он работал в звене с Горовиковым и Афиногеновым. По словам нашего корреспондента, основное внимание тренерский штаб нашей команды уделил игре в неравных составах. Томская Томи и Самарский Крылья Советов не смогли выявить победителя в стартовом матче 8-го тура российской футбольной премьер-лиги. Команды, забив по голу друг другу во втором тайме, завершили встречу со счетом 1-1. Кубань, обыграв Терек 2-1 с 15 очками, возглавила турнирную таблицу первенства. Волга оказалась слабее гостей из Махачкалы. Анжи, ведя по ходу до игры 1-0, в итоге проиграв 1-2. А Ростов и Нальчинский Спартак свою встречу завершили нулевой ничьей. Завершится 8-й тур в воскресенье. Нападающий Локомотива Майкон считает, что его клубу по силам победить «Зенит» в гостевом воскресном матче премьер-лиги. На «Зенит» все настраиваются по-особому, как на чемпиона, сказал Майкон. Большой клуб, отличные игроки. Считаю, по качеству игры мы выглядим не хуже «Зенита», отметил нападающий железнодорожников. Ну а бывший нападающий главный тренер ростовских «СКА» Ирасельмаша Сергей Андреев считает, что «Зенит» уверенно победит «Локомотив». «Зенит» злой после потери очков в Краснодаре, поэтому железнодорожников питерцы не просто победят, будет разгром. Хозяева выиграют 3-1, а может и крупнее, считает Андреев. 18 мая состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Баварией». Его начало в 20 часов. Питерцы уже начали реализацию билетов на эту выставочную игру, информирует официальный сайт команды «Северной столицы». Дисциплинарный комитет УЕФА постановил, что вратарь «Барселоны» Хосе Пинто не сможет сыграть 28 мая финал Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Голкипер, удаленный в первом матче 1-2 финала Лиги чемпионов против «Реала», дисквалифицирован на 3 игры. Как сообщает пресс-служба каталонцев, «Барселона» намерена подать апелляцию на это решение. С новостями спорта ознакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. «Голос России». Интервью 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Наталья Королева. В этом году мы отмечаем 66-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодняшнему поколению уже трудно даже представить, что чувствовали тогда их отцы и деды, матери и бабушки, когда вокруг полыхала, грохотала война. Но, слава богу, живы еще те, кто прошел ее от начала и до конца, кто сражался, не жалея себя, за свою родину, за наше сегодня. И есть люди, встреча с которыми становится подарком судьбы, уникальным шансом, который дает тебе жизнь, моментом, который ты навсегда запомнишь. И для меня таким моментом стала встреча с одним из героев Советского Союза Василием Решетниковым, генералом-полковником авиации и заслуженным военным летчиком СССР. Он застал удивительное время в отечественной авиации, закончив войну в звании подполковника вместе со своими полками, он облетел всю страну. Почти 6 лет пробыл на посту заместителя главкома ВВС. Василий Решетников награжден 12 орденами. На его счету 307 боевых вылетов. Мы встретились у него дома, и он поделился увлекательнейшими воспоминаниями о своей жизни и славном боевом прошлом. Стоит добавить одну интересную деталь. Семья Решетниковых – потомственные художники. Отец – художник, дядя – академик Федор Решетников. Автор знаменитых полотен прибыл на каникулы и опять двойка. В этом ряду судьба Василия Решетникова стоит особняком. И свою беседу я начала именно с этого вопроса.
А почему вы не пошли вот по этой художественной стезе? Почему вы решили стать летчиком?
Я, в общем, и к авиации не тянулся. У меня больше были склонности к такой литературно-журналистской, что ли, деятельности. Даже к поэтике. Потому что, когда я учился еще в 6-7 классе, мои стихи печатались в «Пионерской правде». Так что по этой стезе я и собирался было идти. Об авиации я не думал. А когда в 36-м году студенческий комсомол был призван на медицинские комиссии, это был комсомольский спецнабор в авиации. И так получилось, что из множества комсомольцев нашего рабфака у меня оказалось у одного только летное здоровье. Когда я понял, что я могу попасть в авиацию и освоить летное дело, я был просто рад и счастлив. Произошел такой во мне переворот. Я решил, что нужно плюнуть на все, к чему я стремился, куда я тянулся, что меня тянуло с собой. Тем более понимал, что это от меня не уйдет. В общем, я когда ушел в летную школу, я этому отдался и предался абсолютно. Я врезался в эту авиационную науку на первых порах, потом, значит, полеты начались. Мне так хотелось выйти со школы со званием летчика, закончить это и каким-то образом где-то быть, где-то летать, что-то делать, как-то жить этой профессией. Это во мне сидело. И я был не на плохом счету в летной школе.
А как произошло, что вы стали именно летчиком-бомбардировщиком, а не истребителем, например?
А вот какие-то странные вещи. Ну, во-первых, я не знаю, почему всех очаровывают именно истребители. Я это не очень понимаю. Мне не хотелось совершенно кувыркаться. Наоборот, мне хотелось куда-то летать, где-то быть, в новых местах и так далее.
Как это вообще, вот, чтобы слушатели представили себя вот хотя бы на секунду в этой кабине? Что происходит? Какие ощущения? Что вы видите? Что
ничего не происходит. Идешь на войну, выполняешь свою задачу. Это работа такая, профессия такая. В этой профессии, ну вот говорят, вот страшно на войне. Другие говорят, да, очень страшно. Я тоже не очень понимаю это, когда говорят, что на войне это страшно. Потому что не могу себе представить, например, двух сражающихся в воздухе истребителей, которые пытаются друг друга снять и которые дерутся в состоянии страха. Какое-то другое состояние у человека в это время. Как правильно однажды сказала Бугримова, она дрессировала львов. И когда ей тоже задали этот вопрос, она сказала, профессионал не должен бояться. Я тоже считал себя профессионалом. Это моя работа была такая. Возраст у нас был очень хороший в то время. 22-24 там, года. Был определенный такой запал духа наступательного и решительного. И мы поэтому действовали не просто там как-то оглядываясь и опасаясь чего-то, а вдруг. Просто смотрели за воздухом, просто были готовы к тому, чтобы где-то в сильном огне, прожекторах. Я, например, из трех прожекторов умел выходить скольжением. Когда меня схватывали, я заваливал машину на крыло и давал, так сказать, противоположную ногу. И самолет, глядя носом в одну сторону, уходил в другую. И поэтому они теряли самолет. Я в это время переходил на такое легкое пикирование и уходил дальше. Особенно тогда, когда началась война, я все-таки попал во фронтовой полк. И в декабре 41 года вот и был полку майора Тихонова. Его хотели было сделать специальным полком для того, чтобы наносить удары только по глубоким целям. Но обстановка складывалась так, что мы должны были работать в интересах войск у линии фронта. В оперативной глубине, главным образом по железнодорожным узлам, по аэродромам, по переправам, по местам скопления войск на больших расстояниях и непосредственно у линии фронта. Главным образом работали в интересах тех фронтов и тех армий, которые намечали свои наступательные операции для того, чтобы обеспечить прорыв обороны противника тяжелыми бомбами, потому что никто не мог, кроме нас, нанести такие удары, которые могли бы вот обеспечить прорыв обороны противника. Вот такая история, это уже был, правда, 45-й год, произошла, например, у Кенигсберга, когда фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация просто не могла разрушить те чрезвычайно мощные оборонительные укрепления, которые ограждали Кенигсберг. Вот тогда пригласили нас, и мы крупной такой группой, более 500 самолетов с тяжелыми бомбами пробили брешь в обороне противника, туда хлынули войска, и Кенигсберг после этого пал. Вот так было тогда. Да и в предыдущие годы, в 42-м году, в 43-м, мы очень много работали в интересах войск, прямо непосредственно рядом с войсками. У нас была определенная связь с ними, нам устраивали так называемые целеуказания, костры разжигали, стрелы в том направлении, где находится цель. А то бывало, когда особенно близко находились цели, которые нужно было поразить, то артиллерия крупного калибра наносила удары по этим объектам. Мы видели, куда эти самые снаряды шли. Это для нас было целеуказанием, и мы в эту точку уже укладывали тяжелые бомбы. Но дело уже двинулось к тому, что нужно было бить и по глубоким целям. Это имело значение не столько, я бы сказал, военное, не столько мы преследовали цель что-то разрушить, нанести какой-то ущерб большой. Слишком небольшие у нас были вообще силы для того, чтобы замахнуться на такую задачу. В глубоком тылу это Берлин, Штеттин, Данциг, Кенигсберг, Будапешт, Бухарест, Варшава, вот эти вот цели. Это август и сентябрь в основном 42-го года. Вот тогда была вот эта вот операция, такая по глубоким целям, которую мы вообще называли Берлинской. Я в этих полетах тоже участвовал. В 42-м году, когда немцы еще наступали, когда были здесь, когда шла оборонительная операция там на юге, Сталинградская операция, и вдруг бомбят Берлин, советские самолеты. Это было для людей, для народа, для армии так важно, чрезвычайно.
А когда оказались в Берлине после бомбежки, ваши ощущения от того, что вы видели?
Ну как вам передать это ощущение? Это было рабочее ощущение все-таки. В большом таком напряжении. Мы смотрели внимательно за воздухом, там сзади был у меня стрелок-радист и воздушный стрелок, и я смотрели за воздухом, за общей обстановкой. Нам нужно было пройти через вот этот огонь, который кипел у нас над головой, и мы знали, что здесь у нас эти снаряды пролетают мимо нас и где-то вот тут рядом. Мы знали, что нас будут ждать за кольцом обороны Берлина, и это так и было, истребители, и нас более того, кое-кого перехватывали на участке между Штеттином и Берлином. Там очень сильная была такая оборона, очень сильная, и нужно было за этим делом смотреть и вовремя как-то и решительно среагировать на это с тем, чтобы не подставить себя под огонь.
А когда оказались уже после войны, ваши ощущения от того, что вы видели вообще?
Когда мы уже ходили по Берлину, это мы ходили спокойно. Но мы, между прочим, к вечеру попали в рейхсканцелярию Гитлера. Побыли там немного, вышли оттуда. А наш комендант, который пригласил нас к себе, не смог найти дорогу к себе. Он тоже плохо знал Берлин. И мы носились по Берлину и запутались совершенно. А Берлин, несмотря на то, что уже война закончилась, а стрельба где-то велась. И крупным калибром, и пушки где-то даже грохотали. Кто что, понять невозможно, но мы слышим этот гул. А мы по большим улицам ездим, разбитые улицы. И мы, в конце концов, проплутал по Берлину чуть ли не полночи. Мы на площади Александерплац уселись в свои места и на месте заснули. А утром, когда проснулись, сразу сориентировался, где находится его контора. И мы поехали туда.
А когда наступил долгожданный День Победы, ваши ощущения от этого?
Мы ждали, что вот-вот что-то должно произойти. Последний аэродром у нас был в Польше. Был такой аэродром в Замостье. И в городе есть Замостье. Кто и где раздобыл приемник, я не знаю. Тогда приемники вообще наше военно-политическое руководство не разрешало иметь у себя. Ну, мы где-то нашли приемник, и у нас он стоял, и мы крутили его и выслушивали, что там происходит. Разговор идет чуть не о капитуляции, а вместе с тем знали, что идет война, что наши экипажи вот летают и пока наносят удары по определенным объектам. Это мы знали. Но вот ночь с 8 на 9 мая мы вдруг услышали стрельбу за окнами. Страшную стрельбу. И главное, почему-то нам мгновенно возникло. Какое-то оружие крупного калибра там было, и, конечно, пистолетные, автоматные очереди, что такое. Окна у нас были замаскированы, мы быстро выключили свет в своей комнате, распахнули окна, и кто-то там внизу бежал со страшной такой силой, скоростью, взъерошенный, кричим, что такое? Война закончилась. Это, конечно, было очень сильное впечатление на нас. Мы просто все очумели. Мы не знали, что делать. Мы тоже хватили свои пистолеты, и все, что стреляет, вылетели на улицу и начали стрелять в окна. Мы не знали, каким образом дать выход нашим чувствам, всем, чтобы как-то обозначить это, как-то успокоить себя даже хотя бы этим. Мы тогда ночью, я помню, перерезали все провода. которые шли на столбах от этой стрельбы. Потому что стреляли все совершенно. Ну, потом немножечко как-то успокоились.
Василий Васильевич, по вашим ощущениям, самый такой запомнившийся вам День Победы?
Ну, наверное, может быть, даже прошлогодний. Потому что этот прошлогодний был самый грандиозный. Там и длинное шествие этих самых полков, знамена. Это такое зрелище очень волнующее. Потому что каждое знамя – это знамя какого-то полка, какой-то дивизии. И вот эти вот ордена – это просто свидетельство доблести этих частей. Это знамя, эти ленты – это дались очень тяжелой такой ценой.
Велика цена победы, и нет меры вкладу каждого человека в общее дело. Партизаны и тыловики, летчики и танкисты, радисты и медсестры, моряки и пехотинцы, братья, отцы, матери, молодые и взрослые, отдавшие свою жизнь или дошедшие до Дня Победы. Всем им низкий поклон и спасибо. На этом наша беседа с Василием Решетниковым, генералом-полковником авиации и заслуженным военным летчиком СССР, подошла к концу. В студии «Голоса России» была Наталья Королева. С праздником вас всех, наши дорогие ветераны! С Днем Победы!
Интервью. Обзор мировой прессы.
Елена Чижова, лауреат премии «Русский букер», будет гостем книжного салона в Турине, сообщает газета «Растампа». Елена Чижова, автор романа «Время женщин», дала интервью Анне Завесовой. Отвечая на вопрос о том, является ли русская история историей женщин, Елена Чижова ответила: на протяжении десятилетий войн и репрессий погибали прежде всего мужчины и погибали миллионами. Вне всякого сомнения, наша цивилизация, цивилизация женщин, рассказывая о советском строе, писательница отметила: разделение на политику и частную жизнь быть не могло. Душам людей наносился колоссальный ущерб. Система породила большинство, которое жило, даже не умея сформулировать вопросы, которые требовалось поставить. Когда они становились доносчиками, они не задавались вопросом, хорошо это или плохо. Хранителем моральных устоев было государство. Женщины спасали не страну, а детей, мужей, тех, кого они любили. Они тянули этот груз, пока не умирали от усталости. И государство этим пользовалось. Оно хотело войти в коммунистический рай на плечах женщин. Но ему это не удалось. У нас все были рабами государства, мужчины и женщины. Феминизм на западный манер остается для нас роскошью, говорит писательница. Сколько сегодня девушек предоставлены самим себе, лишены даже тех немногих гарантий, которые давал социализм. Как говорила моя бабушка о большевиках, они украдут все, что осталось от царей, и исчезнут. Сегодня все то же самое. Они воруют нефть, газ, а после того, как ресурсы иссякнут, они исчезнут, уверена Елена Чижова.
Обзор мировой прессы.
Мировое сообщество решило поддержать ливийских повстанцев, в том числе финансово, пишет газета «Берлинер Цайтунг». Контактная группа по Ливии на вчерашнем заседании в Риме приняла решение о создании фонда помощи восставшим. Изначально повстанцы запрашивали 3 миллиарда долларов. О готовности сделать взнос уже заявили Катар, около 340 миллионов, и Кувейт, почти 120 миллионов евро. Кроме того, рассматривается вопрос об использовании замороженных средств главы Ливии и его семьи в качестве залога под кредиты, предоставляемые повстанцам, пишет автор. В одной только Германии заморожено более 6 миллиардов евро. В фонд также могли бы поступать деньги за нефть, добываемую повстанцами в подконтрольных районах Ливии. Более 20 министров иностранных дел, собравшись в Риме, пытались также найти пути политического решения конфликта, говорится далее в статье. Национальный переходный совет Ливии представил в Риме дорожную карту для политического решения конфликта. Министр иностранных дел повстанцев Махмуд Джибрил заявил, что в течение 2 недель можно было бы созвать встречу ливийского народа для принятия решения о разработке новой конституции. Спустя 4 месяца после принятия конституции на референдуме могут состояться выборы. Контактная группа сошлась на основных положениях этого плана, правда, без определения срока. Кроме того, она потребовала скорейшей отставки Каддафи. Однако реализация этого плана вряд ли возможна без перемирия, подчеркивает автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Дуэт швейцарских художников ищет в России родителей, у которых осенью должно появиться потомство, чтобы сделать им необычное предложение. Назвать новорожденного «да-да» и получить за это $10,000. Об этом пишет сегодня The Independent. Таким образом, художники намерены отметить столетие дадаизма, модернистского течения, использовавшего абстрактное искусство и нередко детский язык для смеяния абсурдности современного мира. Российский дада должен стать вторым в мировой сети детей по имени дада. А всего к 2016 году, когда будет праздноваться юбилей, мы бы хотели иметь еще как минимум 4 или 5 дада, поясняет соавтор проекта Йохан Хедингер. Причем желательно, чтобы среди них были дети из Африки и из Азии. Через 5 лет дуэт планирует собрать всех дада в Цюрихе, где дадаизм зародился. Первые художественные акции движения прошли в недавно возрожденном клубе «Кабаре Вольтер». В Москве художники планируют отобрать 10 пар, с которыми затем будет проведено собеседование при участии российских галеристов и экспертов в области медицины. Мы надеемся, что деньги будут потрачены на образование ребенка. Во многих отношениях этот проект на всю жизнь, добавил Хеттингер. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильность этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ливийском городе Мисурата, который контролируют повстанцы, пытаются потушить крупный пожар. Он вспыхнул на одном из топливных хранилищ, сообщает BBC. Как утверждают повстанцы, склад был поврежден в результате воздушной атаки войск Каддафи. Однако, по данным BBC, силы Каддафи использовали ракеты «Земля-Земля». Эта атака может усложнить ситуацию с питьевой водой, поскольку завод по опреснению работает на дизельном топливе. В столице Туниса введен комендантский час для обеспечения общественного общественного порядка. Он начал действовать накануне в 9 вечера и продолжился до 5 утра. На такую меру МВД и Министерство обороны пошли из-за прокатившихся по столице беспорядков и массовых антиправительственных акций. Оппозиционные настроения снова вспыхнули на юге страны, в том числе в городах Габеса и Сиди-Бузид, колыбели народного восстания, приведшего к краху режима авторитарного президента Зина аль-Абидина бен Али. Опять неспокойно и в Египте. В результате столкновений, произошедших накануне в Каире, погибли 5 местных христиан-коптов, более 50 ранены. Мусульмане напали на христианскую коптскую церковь. Они утверждают, что там насильно удерживали женщину, которая решила принять ислам. К храму Санта-Мина пришли около 500 человек. В массовой драке обе стороны использовали огнестрельное оружие, камни и бутылки с зажигательной смесью. Прибывшие полицейские и солдаты применили слезоточивый газ. В Астрахани задержан 4-й участник бандгруппы, которая готовила теракты. Боевики планировали нападение на сотрудников полиции, а также совершение теракта 9 мая. Об этом рассказал Интерфаксу источник в правоохранительных органах Астрахани. По его словам, у задержанных удалось изъять прицелы, бинокли, емкости с металлическими шарихами, ваххабитскую литературу и камуфлированную форму. Сейчас все они под стражей. В канун Дня Победы молодежные организации раздадут 1000 наклеек с именами героев войны. Акция «Они защищали Родину» пройдет сегодня в Москве. Имена героев напомнят всем, что 66 лет назад победу в войне одержал многонациональный отряд солдат и офицеров. Эти и другие новости читайте на нашем сайте в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 8 мая 2011 года. Чувствуете революционный дух? А надо бы. В этот день, в 1753 году, родился Мигель Идальго, национальный герой Мексики, руководитель народного восстания 1810 года, переросшего в войну за независимость Мексики от испанского владычества. Идальго был отлучен от церкви, а повстанцы, которых набралось до 100 тысяч, назвали его своим генералиссимусом. В результате предательства пленен и передан испанцам. Идальго сам руководил своим расстрелом, инструктируя солдат целиться в его правую руку, которую он положил на сердце. А кто же лечит раненых? Верно, Красный Крест. И сегодня мы отмечаем день этой благородной организации. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках. Является составной частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация основана в 1863 году швейцарцем Анри Дюнаном, а в 1884 году состоялась первая международная конференция «Международный комитет Красного Креста». Сделаем музыку громче. В этот день, в 1975 году, родился испанский певец Энрике Иглесиас. Все знают его ловеласа отца Хулио. Судя по восторженным крикам девушек, Энрике во многом обскакал папашу. Сейчас Иглесиас один из самых известных представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 9 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми. А общий объем продаж составляет 65 миллионов экземпляров. Энрике – часть поп-культуры, как и Кока-Кола. Кстати, в этот день, в 1886 году, придуманный доктором Джоном Пембертоном, этот пенный напиток появился в продаже в аптеке Атланты. Его продавали как газированную воду с сиропом по цене 5 центов за стакан. Доктор полагал, что его микстура является целебным средством, снимающим различные недомогания. Напомним, что оригинальная формула содержала почти 8,5 граммов кокаина. Утолили жажду? Теперь вспомним, что в этот день, в 1541 году, испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи. Кроме того, сбежавшие от испанцев лошади дали начало североамериканской популяции мустангов. А также де Сото первым познакомил индейцев со свининой. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Вперед в прошлое. «Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. 1 апреля, как многие, наверное, знают, скончался ветеран Великой Отечественной войны, бывший советский партизан Василий Кононов. Последние его годы жизни прошли, в общем, не самым радостным образом, потому что шло бесконечное противостояние с латвийскими властями. Его, напомню, обвиняли в геноциде и военных преступлениях. 12 лет Василий Кононов вел одно из главных сражений в своей жизни. У нас в гостях его официальный представитель в Европейском суде по правам человека, известный российский юрист Михаил Йоффе. Михаил Леонидович, я рад вас снова приветствовать в нашей студии.
Добрый день.
Михаил Леонидович, вот теперь, когда Василия Макаровича уже нету с нами, дело, как я понимаю, будет продолжено. До победного конца, как уже говорили многие российские политики, в том числе бывшая у нас вот перед вами буквально Ирина Яровая.
Да, я хочу подтвердить, что прошение от лица дочери Ирины в адрес Большой Палаты, лично председателя Европейского суда по правам человека, 6 апреля 2011 года было направлено. Мной получено подтверждение почтовое о вручении этого сообщения. Оно было направлено в этот же день по факсу и... оригиналы были направлены по почте, заявление дочери Василия Макаровича о ее желании продолжить рассмотрение поданного прошения 17 ноября 2010 года, прошение подано Василием Макаровичем с моим участием, о пересмотре решения Большой Палаты несправедливого, необоснованного от 17 мая 2010 года. Вот это прошение Ирина поддержала и в связи с тем, что, по ее глубокому убеждению, это необходимо для реабилитации честного имени отца, он никаких военных преступлений не совершал, просила рассмотреть поданное прошение при жизни вот 17 ноября 2010 года. Она присоединяется к этим доводам, и тем самым было высказано желание родственников, ближайших родственников после смерти Василия Макаровича, о продолжении этого процесса. Но в связи с тем, что это не первый раз у нас, к сожалению, происходит, аналогичная ситуация была в деле Тесса Николая Владимировича, когда он ушел в 2006 году, и по заявлению его жены, и, к сожалению, я могу сказать, она тоже сейчас ушла из жизни, мы будем переоформлять это заявление младшим братом Николая Владимировича. Европейский суд продолжил рассмотрение, также дело Ларионова Николая Александровича по заявлению сына было продолжено рассмотрение, несмотря на то, что заявитель ушел из жизни, это право передается родственникам, и если они настаивают на рассмотрении жалобы, поданной при жизни ветерана, то процедура происходит дальше. Такая сложившаяся практика в Европейском суде.
Михаил Ильич, ну мы с вами уже не первый раз беседуем о деле Кононова. Все-таки, как же так получилось? Вот Европейский Союз, да, куда входят, в общем, страны, бывшие в антигитлеровской коалиции. Государства, которые, в общем, поддерживают резолюцию Организации Объединенных Наций, одним из инициаторов которых была Россия, о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны. При этом солдата советской армии, армии-победительницы, судят. Причем судят за военные преступления. Как же так?
Я хочу сказать, что проанализировав уже достаточно основательно, изучив те доводы, которые Большая Палата положила в решение 17 мая, надо сказать, что это позор судебной системы такого международного компетентного органа, как Европейский суд по правам человека. Прежде всего, те доводы, которые они положили, понимая, предусматривая справедливость осуждения Латвии и виновность Василию Макаровичу, даже Национальный суд не признал его в этом виновным. Такие «ляпы», в кавычках, они недопустимы. Но я хочу сказать, что мы уже применяли процедуру к этому решению об исправлении ошибок. 15 июня, я хотел напомнить радиослушателям, 2010 года, в соответствии со статьей 81 регламента Европейского суда, найдя в этом решении массу ошибок, более 20, мы подали прошение об исправлении этих ошибок и получили даже соответствующую бумагу, вот она у меня здесь, 6 июля 2010 года. Европейский суд признается, да, в этом историческом решении есть ошибки, мы их исправили, внимательно проанализировали и вывесили исправленное решение на сайте. Но я могу просто привести только ряд ошибок, которые бесспорно говорят. В решении суда был указан судья, который не принимал участия в голосовании. Ну, как так можно, значит, это одно из таких. И были и другие, ряд других ошибок. Но самое главное, что процедура исправления ошибок была Большой палатой применена. Также и в соответствии с регламентом суда, статья 80, регламента Европейского суда, мы просили пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам дело, поскольку эти обстоятельства для нас стали вновь открывшиеся, и для суда они связаны бесспорно с тем, за что был осужден ветеран Латвийским национальным судом. Европейский суд не может придумывать новые факты, которые в решении Большой палаты оказались для нас шокирующими. Ну, например, Василию Макаровичу Кононову почему-то вменяется Большой палатой нарушение кодекса Либера. Он никогда не осуждался за нарушение кодекса Либера, это не международный документ. Или жители Малых Бат из мирных жителей, как их квалифицировал национальный суд латвийский, вдруг превратились в военнопленных в решении Большой палаты.
А каким образом они вдруг стали военнопленными?
Большая палата так написала. Мы исходим из наиболее благоприятной ситуации для Кононова. Но можно ли вообще исходить, что завтра будет ночь и послезавтра ночь? Мы-то исходили из того, как было приговорено латвийским судом. Мы же в этих рамках спорим и оспариваем действия национальных властей по осуждению. Так вот, они превратились в военнопленные. Военнопленные мирными не бывают. Это взяты в результате военного сражения. Это лица, относящиеся к вооруженным силам воюющей стороны.
Но потом есть законы военного времени. Это что же важно? Нельзя выносить за скобки. Кононов ведь это все-таки не в 70-х годах участвовал в этих событиях. Шла страшная война.
Да, так и хуже того, Большая палата придумала обстоятельства, помимо этого, переоделись наши партизаны в немецкую форму одежды. Это военное преступление. Но не судили Василия Макаровича за это, но надо было показать об этом. В качестве примера незаконного расстрела военнопленных, как они указали в этом решении, которое партизаны сделали, было указано решение военного суда армии США в 1898 году, когда лейтенант в лагере военнопленных застрелил одного из военнопленных. Его судили за это. Какое это имеет отношение к Кононову? Я могу этих примеров приводить. Там полно решений, противоречивых, не относящихся к делу событий. Конечно же, это было одним из правовых оснований требования заявленного о пересмотре этого решения. Это не соответствует. Мы были даже лишены права на защиту, поскольку в этом суде эти доводы судом никогда не заявлялись. Их нет в приговоре национальных судов. Поэтому Европейский суд пользовался неправильным переводом. Ну, так им перевели с латышского языка. Это же надо было вбить в головы судей такие обстоятельства, что Кононова они признали виновным в сожжении людей. Кононов оправдан в сожжении, хочется рассказать, ну зачем же до такой степени искажать. Но я понял, это связано с неправильным переводом. Ну вот с латвийского языка, видимо, так переводили.
Ну, видимо, сложный язык из серии латыни, наверное, уже.
Нет, просто не так убедили сможет. Убедили судей при оправдании Василия Макаровича в сожжении, так написано в его приговоре. Они признают, что он сжег людей. Ну, это недопустимо в этой ситуации. Я могу еще приводить достаточно и тех примеров, они такие яркие, значит, в этой ситуации. Поэтому мы, конечно же, подали это заявление. И по историческим фактам нам удалось достать документы в российских архивах, они были рассекречены, и не просто, а нам разрешили их использовать в европейском суде, то есть вывести с территории Российской Федерации. Их в Латвии не было, этих документов. Это связано с самой операцией, как в Малых Батах, секретные архивные документы штаба латвийского партизанского движения, совершенно секретные документы, это приказы Сталина о задачах партизанского движения, в которых было регламентировано уничтожение немецких пособников в любой форме, где бы они ни находились, то, что и выполнили партизанская группа с Василием Макаровичем Кононовым по приговору трибунала партизанского отряда.
Михаил Леонидович, здесь же есть еще один, в общем, достаточно печальный аспект. Мы говорим, если про Латвию. Кононова они считают военным преступником. При том, что ведь в Латвии сегодня национальным героем является генерал войск СС Бандерикс.
Бандерский.
Да, прошу прощения. Генерал войск СС, организации, которая официально признана Нюрнбергским военным трибуналом, как преступная, это что за политика двойных стандартов?
Я хочу сказать, что, конечно, как юрист столкнулся с политическим составляющим вот в этих процессах. Это недопустимо. Если у новой власти имеются правовые основания, они должны быть предъявлены на соответствующем уровне. А когда для осуждения ветерана фальсифицируются исторические события, когда его искусственно вводят в разряд военных преступников, это недопустимо. И говори об Ангерскис, значит, это генерал-инспектор войск СС, конечно же, перезахороненный с воинскими почестями нынешней властью из ФРГ, где он умер в 1958 году, фактически, значит, у изголовья матери родины, значит, на военном кладбище находится в Риге с воинскими почестями. Это недопустимо. И, кстати, в преломлении к этому дискуссия, которая сейчас проходит, сегодня уже нацистский преступник, мне нечего стесняться, Цукурс, который славился расстрелом еврейских детей.
Ну, это полицейские батальоны, по-моему.
Да, он входил в команду Арайса. Это известный процесс. Сегодня латвийские власти и историки говорят, ну, у нас же нет приговора в отношении него. Значит, родственники, жена и сын этого летчика Цукурса обратились с просьбой перезахоронить его с воинскими почестями рядом с очередным, значит, нацистским генералом Бангерскисом, и это является обсуждением. А латвийские историки говорят, ну, у нас нету приговора, нет свидетельств, что он там был в команде Арайса, ну, давайте тогда его и перезахороним, это противоречиво. То есть, в данной ситуации это продолжение действий все тех же, значит, фальсификаций в истории, использование политических, в угоду политических сегодняшних тенденций, вот этих вот искажений, героизации нацистских преступников, пособников, то, что делают сегодня эти власти. Я думаю, что, конечно же, этому придет конец, бесспорно. Вопрос только стоит в том, чтобы в демократической Европе осмотрелись, что поощряется, а по-другому юридически это нельзя назвать, как соучастие в действиях по реабилитации нацистских преступников. Что Бангерскис, что, значит, Цукурс, другие, в кавычках, герои, преступники, о которых сегодняшняя власть вдруг говорит, ну...
Национальные герои, да. Надо вещи своими именами называть. Они считаются там национальными героями. Весь этот латышский легион войск СС.
Я хочу сказать, что коричневая чума – это болезнь. И вот реваншизм в истории – это как раз вот эти бациллы национализма, националистических, значит, устремлений, которых в Третьем Рейхе за чистоту нации арийской боролись, сегодня происходит в прибалтийских государствах в отношении вот конкретных примеров, которые вы рассказали, я привел.
Но тут же еще есть один очень важный момент. Вот это массированная информационная война. Ведь сейчас 21 век, эпоха интернета. И все мы здесь в России с огромным удивлением смотрели вот эти вот знаменитые репортажи латвийского телевидения о том, что они нашли каких-то свидетелей, что Кононов там чуть ли не лично кого-то заталкивал уже в горящую избу. Это что вообще?
Это создать общественное мнение в мире о том, что они действуют правомерно. Но я хочу сказать, что латвийский суд в конечном итоге Кононова признал виновным как представителя оккупационной власти бывшего СССР, который лично никого не застрелил.
А почему оккупационная? Был референдум о вхождении...
Сейчас я разъясню. Мы сначала озвучим позицию, которую сказал латвийский суд, а после этого дадим правовую оценку и с чем нам пришлось бороться. Потому что для Латвии очень важно признать факт оккупации судебным путем. Ведь известно, что прибалты требуют от России, признайте факт оккупации. Добровольно Россия почему-то с их согласия это не признает. Но я хочу сказать достаточно простым юридическим языком. Россия не может признать факт оккупации не потому, что не хочет, а потому что она этого не совершала. В уголовном праве правопреемственность по вопросу вины недопустима. Это такая аферистическая политика властей, Прибалтики, которые требуют в уголовном праве признания вины при отсутствии того, что Россия была такой же союзной республикой, как и другие, и действия, за которые их сейчас пытаются признать, Реально это государство не существовало и не совершало. Был Советский Союз. Нам всем известно, что в 91 году, в декабре, прекратило существование эта форма государства. Нет его. А мы за ликвидированное юридическое лицо Российской Федерации признаться не можем, потому что мы не совершали этих действий. А прибалты с настойчивостью маниакальной. А вы признаетесь, и вам за это ничего не будет. Это просто
аферистическое. Ну, это будет контрибуция. Они же требуют, они же уже посчитали ущерб. Сколько там? 27 миллиардов евро.
Эстонские власти предложили дать им часть Сибири для вырубки леса, для того, чтобы, значит, скомпенсировать этот ущерб. Можно много в этом говорить, соревноваться. Раз мы ничего не совершали, мы никому ничего не должны. И здесь позиция нашего государства должна быть юридически аргументирована, и она является с правовой точки зрения действительно таковой. Мы не оккупировали никого. А если у историков есть какие-то вопросы, пожалуйста, приезжайте, дискутируйте, проводите. Но ведь они же вкладут на заклание этой ситуации ветерана Кононова, ветерана Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции по другим уголовным делам. В Эстонии выкапывают прах красноармейцев для того, чтобы доказать, что там была оккупация.
Это вы бронзовый солдат.
Да. Ну, я же тоже веду эти процессы. Поэтому это звенья одной и той же цепи, значит, просто в Латвии с живыми борются, в Эстонии с гробами. Соревнуются, кто больнее ударит по ликвидированному Советскому Союзу, прекратившему существование. А для этого хороши все методы, в том числе и осуждение заведомо невиновных лиц. И вот этот факт, о котором вы задали вопрос, я закончу по оккупации. Конечно же, нет международного судебного решения об оккупации Латвии во время Второй мировой войны, значит, со стороны Советского Союза. Но для этого как раз эти судебные решения, Кононов и другие, специально формируются для того, чтобы была правовая база. И вот сейчас Международный суд в лице Европейского суда вдруг присоединился к тенденции Латвии, к желанию ревизовать Нюрнбергский трибунал. Сегодня мы имеем опаснейший правовой прецедент не с точки зрения того, что он правовой обоснован. Он не имеет права на это, а самое главное, это вопреки приговору Нюрнбергского трибунала. Ведь Кононов в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала наказал нацистских пособников. В приговоре Нюрнбергского трибунала сказано, нацизм — это зло. Не наказание зла является еще большим злом по сравнению с тем, что он совершил. И действия всех участников антигитлеровской коалиции трибуналом признаны законными и правомерными. А по-простому сказать, а как можно было бороться с нацистами, не уничтожая их вот сегодня, для того, чтобы выжить? Я другого способа не знаю.
Это была тотальная война на уничтожение. Между прочим, и Геббельс объявил. Это не Сталин, не Молотов, не Каганович, не Берия сказали в Москве. Сказал
господин
Геббельс
правильно.
В 43-м году в Берлине.
Но в приговоре Нюрнбергского трибунала дана международно-правовая оценка нацизму. Иной быть не может, потому что приговор является окончательным и изменению не подлежит. А поскольку власти Латвии прямо Европейскому суду заявили, да вы победители, сами были военные преступники, и мы, латвийские власти, исправляем ошибки Нюрнбергского трибунала. Ну вот так вот и Большая Палата согласилась с этим доводом. Это просто нонсенс в правовой поле. И я, как юрист, не могу согласиться именно с заведомо неправосудным решением.
Михаил Леонидович, последний вопрос, наверное, который я успею задать сегодня. Вот на ваш взгляд, перспективы дела Василия Макарыча Кононова в Европейском суде, они каковы? Они благостны или все-таки это предстоит пройти еще долгий извилистый путь, прежде чем историческая справедливость, прежде чем историческая память, даже не о самом уже Кононове, вообще о солдатах, о победителях Второй мировой войны восторжествует? Что это важный момент уже.
Я хочу сказать, что, к сожалению, Европейский суд проявляет определенную предвзятость. В деле Василия Макаровича Кононова она проявилась ярко и реально. В деле ветеранов органов госбезопасности против Латвии. Поэтому скорого решения ждать не придется. Я знаю, что это связано еще и с процессуальными сложностями. Судьи в связи с возрастом выбывают, там происходит ротация, изменение состава большой палаты, уже в старом составе пересмотреть поданное прошение нельзя. Поэтому это не скорая процедура. Если она произойдет, значит, в течение года вот после подачи дочерью этого прошения, это было бы замечательно. Но я не могу назвать сроки, поскольку Большая палата Европейского суда сроками не лимитируется. Главное, чтобы это дело было пересмотрено и решение принято в соответствии с международными нормами права, со здравым смыслом, а не то, что мы сегодня получили, будучи, значит, победителями во Второй мировой войне, признали нас военными преступниками за борьбу во Второй мировой войне против нацизма. Вот что сегодня опаснейший правовой прецедент, позволяющий говорить о преступлении во время борьбы с нацизмом. Это не просто противоречие Нюрнбергскому трибуналу, это диаметрально противоположный вывод приговору Нюрнбергского трибунала. И с этим надо бороться, пока, значит, существует вот это несправедливое решение. Поэтому будем дальше продолжать.
В этом принципиальная позиция России, как я понимаю. Потому что уже же, вы же знаете, 21 век, поток информации, уже раздаются голоса тех, кто говорит, что на самом-то деле просто потом Россия спустит на тормоза, и как-нибудь по-любому мы договоримся с Латвией.
Мое юридическое мнение, когда тебя называют преступником, с этим надо бороться. Если это бы основывалось на нормах права и на приговоре, да, с этим можно было согласиться. Здесь